Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе игумен Валерий Ларичев начинает чтение сочинений святого Иустина, философа и мученика. Вы услышите чтение глав первой апологии святого Иустина. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Матфея святое благовествование. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона. Наассон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея. Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авию родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекию родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов, от Авраама до Давида, 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа, 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Глава вторая. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Миссионерские письма. Миссионерские письма святителя Николая Сербского, епископа Охридского и Жичского, жившего с 1881 по 1956 год, поистине бесценный дар современному человеку с его вопросами, терзаниями и сомнениями. Написанные удивительно ясным, простым, доступным для понимания каждого читающего их языком, они в то же время поражают своей силой и глубиной. Верующие, знакомясь с ними, еще более утвердится в своей вере. Неверующий увидит истину во всей ее девственно чистой красоте, полюбит ее и таким образом сможет приблизиться ко Христу. Православный писатель, создавший такие произведения, как «Беседы над грехом и смертью», «Омилии», «Охридский пролог», «Нагорные проповеди», «Слово о все человеке», оставивший после себя и много других подобных духовных жемчужин, отвечает на вопросы верующих. К сожалению, из множества писем сохранилось лишь около 300. Их ценность и красота заключаются в том, что великий знаток человеческой души, православной веры и всех областей земного человеческого бытия объяснял глубочайшие мысли и истины просто и доступно, объяснял их каждому богоискателю, несмотря на его возраст и степень образованности. Его стиль – поэзия, язык чист, как горный родник. Он сам носитель святоотеческого православия, золота, переплавленного в 7 вселенских соборов. Ответы на самые разнообразные вопросы, мучающие немощного человека,
Непосредственность речи, глубокие мысли и убедительная сила языка автора и в наши дни делают эту книгу лучшей духовной хрестоматией сербского народа. Миссионерские письма спасли множество сербских душ от блужданий по пустым нивам, где царит духовный голод, от отпадения от святоотеческого православия, от уныния и отчаяния в тяжелейших условиях рабства и частых войн. Под влиянием этой книги была создана народная православная христианская община, которую возглавил сам владыка Николай, насчитывавшая более 200 тысяч зарегистрированных членов и внесшая неоценимый вклад в сохранение веры и нравственности в Сербии. С сердечным теплом мы передаем эту книгу в руки русского читателя, передаем ее братскому русскому народу с надеждой, что она еще больше сблизит нас в нашем святом и прекрасном православии. Епископ Шабоцко-Валевский Лаврентий. Письмо первое. Рабочему, спрашивающему о духовной жизни. Духовная жизнь и есть настоящая жизнь. Все остальное — прах. Прах и тело наше, земля, взятая в долг у земли. Земля, вода, огонь и воздух. Из них, этих четырех стихий, создано тело человека. Создано так искусно, так чудесно, что не выразить. И все же само по себе тело не есть жизнь. Повозка — не путник, клетка — не птица. Что же такое жизнь? Священное Писание Божие ясно отвечает на этот вопрос на первой своей странице. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Хорошо ли ты понимаешь значение слов «опосредованно» и «непосредственно»? «Опосредованно», то есть посредством земли, сотворил Господь плоть, а «непосредственно» из себя вдунул в лицо его дух жизни. Так человек стал душою живою. Итак, человек видимым образом телесен, но тело имеет в себе дыхание жизни, которое непосредственно от Творца. Этот дух связывает человека с Творцом и с небесным духовным миром вокруг него, малое пламя, подобное вечному божественному пламени. И хотя тело наше влачится по земле среди насекомых и зверей, этим пламенем связаны мы с небом и вечностью. Жизнь души, которую ведет и живит божественный дух, вот что такое человеческая жизнь. Иными словами, духовная жизнь — это непрестанный труд ради того, чтобы стать достойным божественного духа, который в нас. Почему нам надлежит трудиться? Потому что мы получили дар от Творца. Никто из нас не покупал его и не платил за него. Он дарован нам вечной любовью. За дар плата не дается. Дар есть дар. Но тот, кто принимает дар, и такой драгоценный дар, как жизнь, должен показать себя достойным этого дара. Как нам любовью ответить Господу на Его любовь, и как нам стать достойными этого божественного дара? В этом великая наука, называемая духовной наукой, которая выше всех наук. Она дана человеку Духом Святым. Тот, кто даровал драгоценнейший дар, сам научил человека быть достойным его. Если желаешь проникнуть в эту светлую и сладкую науку, да будет благословенно желание твое. Мир тебе и радость от Господа. Письмо второе. Человеку, который верит в Бога, но не молится Ему. Трудись и укрепляй в себе веру. Со временем почувствуешь потребность в молитве. Пока слаба твоя вера и не заставляет тебя молиться. Смотрели мы, как слабая струя воды падала на колесо водяной мельницы и оставалось колесо неподвижным. Когда же прибыла вода, колесо двинулось. Вера есть сила духовная. Малая вера не подвигнет ум к размышлениям о Боге и сердце на молитву Ему. Крепкая вера движет и ум, и сердце, и всю душу человека. Пока живет в душе крепкая вера, она силой своей устремляет душу к Богу. Ты говоришь, что, прочитав слова Спасителя, «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него», ты сделал вывод, что молитва не нужна. Конечно, знает Господь, что нам нужно, но Он хочет, чтобы мы молились Ему. Поэтому и заповедал Спаситель «Непрестанно молитесь» и научил нас молиться. Это легче объяснить родителям, чем тебе, холостяку. Ведь и родители знают, что нужно детям, но ждут, пока ребенок попросит их. Знают родители, что прошение умягчает и облагораживает детское сердце, делает его смиренным, кротким, послушным, милостивым и благодарным. Видишь, сколько небесных искр высекает молитва из человеческого сердца. Прочитал я, как один странник остановился перед домом у дороги. Было там собрание рабочих. Вдруг наступила в доме тишина. Рабочие преклонили колено на молитву. Но один из них вышел и стал ходить вокруг дома. Спросил его странник, что происходит в доме. «Молятся Богу, мне стало стыдно, и я вышел». Странник замолчал в ожидании. «Кого ты ждешь?» — спросил рабочий. «Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге». «Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу», — покачал головой странник и отвечал. «Как может показать правильный путь тот, кто стыдится Бога и своих братьев? Думаю, что ты молитвой не стыдишься, но вера твоя еще не окрепла. Береги. Укрепляй в себе этого младенца. Когда вырастет он и возмужает, стократно воздаст тебе за твой труд. Мужественная вера повернет внутреннее колесо твоего естества, и ты обретешь жизнь новую. Мир тебе и благословение Божие. Письмо четвертое. Богослову, скорбящему о неверии людей. Много горькой правды в твоем письме, но не отчаивайся. Отчаяние, приданное смерти, которое безбожники получают, венчаясь со смертью, было более тяжелое для Церкви Христовой время, но воины не падали духом и не проиграли битвы. Почитай только святителя Василия Великого. Что творилось тогда в церкви и в мире, черная ночь в бурном море? Казалось, что приближается конец мира, что приходит суд Божий. И вот пронеслись столетия. Вера Христова не только не угасла, но распространилась по всей земле и осветила все стороны света. И пусть она не везде светит одинаково ярко, все-таки лучи ее проникают всюду, где-то прямо, где-то косо. Несколько дней назад у меня был профессор Маннинг из Нью-Йорка. Богатая душа, наполненная и светскими знаниями, и верой одновременно. Я спросил его о вере американских студентов. «Я знаю, — сказал он, — что вера Христова — непобедимая сила, словно ртуть в барометре. Она убывает и прибывает, но не слабеет. Мелкие невежественные люди жестоко ошибаются, когда пророчат христианству гибель. 100 лет назад, когда интерес к изучению естественных наук уже пробудился, на богословском факультете университета было только 5 студентов. Только 5. И когда они сдавали экзамены, сверстники смеялись над ними, говоря: «Неужели вам непонятно, что с религией покончено? Сегодня же?» Спустя 100 лет в том же университете несколько сотен студентов-богословов. Так говорит американец об американцах. А ты, серб, посмотри, сколько богословов только в одной семинарии? 200. Что привело вас в духовную школу? Неверие ваших 200 отцов и 200 матерей или ваша вера? Без сомнения, вера. А то, что некоторые христиане отпали от веры, чья это беда, если не их собственная? Разве их неверие отменяет веру Христову? Так вопрошал апостол Христов в первые дни христианской истории, которая теперь насчитывает 19 столетий. Прошедшие столетия оправдали его светлый взгляд в будущее. Смотри и ты таким же светлым апостольским взглядом на будущее христианства. Попробуй написать исследование о церкви под заглавием «Триумфальная колесница Христа». Твоя скорбь о неверии некоторых людей выдает твою любовь к Богу. Ты и сам знаешь, что скорбь – одно из наиболее частых проявлений любви. Но берегись, чтобы не возненавидеть неверующих. Это было бы гибельно для тебя и не принесло бы им никакой пользы. Смотри на них с жалостью, как на странников, ограбленных в дороге разбойниками. Сострадай им, как сострадаешь нищим и бездомным. И молись Богу за них, и станешь миссионером. Пусть твоим первым миссионерским правилом будет молитва за отпавших от веры. Да пребудет благодать Божия на тебе. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе мы начинаем чтение сочинений одного из первохристианских апологетов, святого Иустина, философа и мученика, пострадавшего в середине II века по Рождестве Христовом. Главы из первой апологии читает игумен Валерий Ларичев.
Святой Иустин, философ и мученик. Апология первая. Люди истинно благочестивые и любомудрые должны уважать и любить только истину и отказываться от последования мнениям предков, когда они худы. Такова обязанность, внушаемая разумом. И не только требует здравый разум не следовать тем, которые несправедливо поступали или учили. Любитель истины должен всячески и больше своей собственной жизни стараться соблюдать правду в словах и поступках своих. Хотя бы смерть угрожала ему. Вы называетесь благочестивыми и философами и слывете везде блюстителями наук. Теперь окажется, таковы ли вы на самом деле». Мы обратились к вам не с тем, чтобы льстить вам этой запиской, или говорить в удовольствие ваше, но требовать, чтобы вы судили нас по строгом и тщательном исследовании, а не руководствовались предубеждением или угодливостью людям суеверным, не увлекались неразумным порывом или давнюю утвердившуюся в вас худою молвою. Через это вы произнесли бы только приговор против себя самих. Что касается до нас, мы убеждены, что ни от кого не можем потерпеть вреда, если не обличат нас в худом деле и не докажут, что мы негодные люди. Вы можете умерщвлять нас, но вреда сделать не можете. Но чтоб эти слова не показались кому безрассудными и дерзкими, мы просим исследовать, в чем их обвиняют. И если обвинения окажутся действительными, пусть наказывают их как следует. Если же никто ни в чем обличить не может, то здравый разум не велит по одной худой молве оскорблять людей невинных или лучше самих себя, когда думаете вести дела не по рассуждению, а по страсти. Всякий здравомыслящий скажет, что наилучшее и единственное условие справедливости состоит в том, чтобы подчиненные представляли неукоризненный отчет в своей жизни и учении, а начальствующие, с другой стороны, давали приговор не по насилию и самовластию, но руководствуясь благочестием и мудростью. Таким образом и правители, и подданные наслаждались бы счастьем, ибо один из древних где-то сказал: «Если правители и народы не будут философствовать, то гражданские общества не могут благоденствовать». Итак, наша обязанность – представить на рассмотрение всех нашу жизнь и учение, чтобы вместо тех, которые ничего нашего не знают, самим нам не подвергнуться наказанию за те преступления, которые делают иные по слепоте своей. А ваше дело, как требует разум, выслушать нас и явиться добрыми судьями, ибо после того вам непростительно будет пред Богом, если вы, узнавши истину, не будете делать того, что справедливо. По одному имени, помимо действий, которые соединены с именем, нельзя судить, хорошо ли что или худо. Хотя, впрочем, что касается до нашего имени, которое ставится нам в вину, мы самые добрые люди. Но как мы не почитаем справедливым в том случае, когда бы мы были обличены в преступлении, просить себе прощения ради одного имени, так, с другой стороны, если мы ни по имени, ни по образу жизни не оказываемся виновны, то ваше дело позаботиться, чтобы не наказывать несправедливо людей невинных, и зато самим вам по справедливости не подвергнуться наказанию. Одно имя не может представлять разумного основания ни для похвалы, ни для наказания, если из самих дел не откроется что-либо похвальное или дурное. И вы у себя никого из обвиняемых не наказываете, доколе не будут изобличены, а у нас одно имя принимаете за доказательство вины, хотя, впрочем, если судить по имени, вы должны наказывать скорее наших обвинителей. Нас обвиняют в том, что мы христиане, но несправедливо ненавидеть доброе. Также, если кто из обвиняемых отречется и скажет только, что он не христианин, то вы его отпускаете, как бы уже не имея никакого доказательства его виновности. Если же кто объявит себя христианином, то наказываете его за одно это признание, тогда как надлежало бы исследовать жизнь и того, кто объявил себя христианином, и того, который отрекся, чтобы из самых дел оказалось, каков тот и другой. Ибо, как некоторые, приняв от учителя Христа заповедь не отрекаться, своей твердостью при истязаниях служат ободрительным примером для других, таким же образом иные, худо живущие, может быть, доставляют повод людям предубежденным обвинять всех христиан в нечестии и беззаконии. Но это несправедливо, И между теми, которые носят имя и одежду философов, есть также люди, не делающие ничего соответственного их званию. И вы знаете, что древние учители, при всей противоположности их мыслей и учений, называются одним и тем же именем философов. А из них некоторые учили безбожию. И поэты рассказывают о распутстве Зевса и детей его, и тем, которые занимаются их баснями, вы не налагаете молчания. Напротив, еще даете награды и почести тем, которые искусно осмеивают ваших богов. Что же это значит? Мы объявляем, что не делаем ничего преступного и не держимся таких безбожных учений, и вы не делаете судебного исследования, но по влечению безрассудной страсти и по наущению злых демонов казните нас без рассуждения и заботы. Но должно сказать истину. Еще в древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы, так что те, которые не рассуждали разумом об их действиях, будучи объяты страхом и не зная, что это были злые демоны, называли их богами и давали им такое имя, какое кто из демонов сам себе избрал. Но когда Сократ решился обнаружить это, руководствуясь истинным разумом и исследованием, и отвести людей от демонов, тогда сами демоны воспользовались людьми, живущими во зле, и через них Сократ был осужден на смерть, как безбожник и нечестивец, под тем предлогом, будто бы он вводит новые божества. Подобным образом они то же самое делают и против нас. Ибо не только среди эллинов облечено это словом через Сократа, но и среди варварских народов самим словом, которое приняло видимый образ, сделалось человеком и нареклось Иисусом Христом. Веруя этому слову, мы говорим, что духи, делавшие такие дела, не только несут добрые, но злые и нечестивые демоны, которые по делам своим не могут сравняться даже с людьми, любящими добродетель. Потому-то нас называют безбожниками. И сознаемся, что мы безбожники в отношении к таким мнимым богам, но не в отношении к Богу истиннейшему, Отцу правды и целомудрия и прочих добродетелей, и чистому от всякого зла.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Начинай исполнять заповеди, касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касающиеся великого. Малое везде ведет к великому». Начни исполнять хотя заповедь о посте в среды и пятницы, или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и желаний, ты исполнишь все заповеди. А неверный в мале и во мнозе неверен есть. Бог Отец — жизнь, Бог Сын — жизнь, Бог Дух Святый — жизнь, Троица Святая — жизнь, жизнь в имени Отца и Сына и Святаго Духа. Отвергни сердцем Отца, отвергнешь жизнь твоего сердца. Отвергни Сына, отвергнешь жизнь свою. Отвергни Духа Святаго, отвергнешь жизнь свою. Так-таки и отзовется твое сомнение смертью в твоем сердце, скорбью, теснотою мучительною. А Бог останется Богом жизни в трех лицах. Отвергнешь сомнение сердца, признаешь всем сердцем все три лица за Бога, за жизнь свою, и жизнь опять войдет в сердце. Бог в Троице поклоняемый в самом себе есть. Ей и аминь. При чтении или слушании священных произведений почти сердечно в людях, которые произвели их, образы Бога Слова или самого Бога Слова, вещающего через них. Помни всегда при чтении книги духовного или светского содержания, что человек есть образ Божий, и этот образ Божий в его мысли, слове и духе, которым он говорит. Приучи себя всегда смотреть на всякого человека с высоким почтением, как на образ Божий, но особенно, когда он говорит, и преимущественно, когда он говорит о Боге. О, тогда он божествен. От привычки к людям, от знакомства с ними, с их обыденной жизнью, от привычки к дару слова в себе и в людях, мы мало ценим дар слова, даже иногда презираем его в других. И таким образом дьявол через наше самолюбие и невнимательность хулит в людях образ Божий. Всячески смиряться надо сердцем и гордый ум свой попирать, чтобы не быть нам подобными современникам пророков, смотревшим на них, как на песнопевцев сладкогласных, не больше. Они не хотели исполнять их велений, даже презирали, преследовали, били и убивали их. Чтобы нам не уподобиться тем людям, для которых пророк неприятен в отечестве своем. Сколько бы ни был человек, по-видимому, мал и незначителен, почти в нем образ Божий, особенно когда он говорит с любовью, преимущественно, когда говорит и делает дела любви. Когда молишься, внимай себе, чтобы внутренний человек твой молился, а не внешний только. Хотя без меры грешен, а все молись. На дьявольское рожение, лукавство и отчаяние не смотри, а преодолевай и побеждай его козни. Помни пучину человеколюбия и милосердия Спасова. Дьявол будет представлять тебе лице Господа грозным и немилостивым, отвергающим твою молитву и твое покаяние, а ты вспомни слова Спасителя, исполненные для нас всякого упования и дерзновения. Грядущего ко мне, не изжену вон. И приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные грехами и беззакониями, и дьявольскими кознями и наветами, и аз упокою вы.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.